Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему мы попадаем под влияние других людей? Можно ли этого избежать? И как защититься от манипуляций? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Вот сегодня мы решили поднять такую непростую тему, как манипуляции. Наверняка многие из вас сталкивались с манипулянтами. Да что уж тут греха таить, иногда хочется самим поманипулировать другими людьми или в какой-нибудь интернет-дискуссии вернуть какую-нибудь штучку, чтобы, так сказать, как-то задеть другого собеседника. Все мы люди, конечно же, грешные и хотим как-то иногда выглядеть немножко по-другому, но все-таки есть люди, которые специально это используют других людей и, собственно, как не попасть под их влияние. Пишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы защищаетесь от манипуляторов и манипуляций. Итак, как вы защищаетесь от манипуляторов и манипуляций? У меня сегодня в гостях писатель, евангельский христианин Олег Комараков. Олег, привет.
Привет, Игорь.
Ну что, про манипуляции сегодня, да?
Почему бы и нет?
Ну, как думаешь, в литературе часто писатели любят манипулировать чувствами читателей?
Да практически всегда. Собственно, литература же для того и существует,
чтобы манипулировать, да, управлять, да, в общем.
Ну, скажем так.
Отбей желание читать художественную литературу сегодня, да, что называется, эфир.
Ну, писатели просто разные бывают стратегии, разные аудитории. Кто-то больше апеллирует к разуму, кто-то к чувствам, кто-то и к тому, и другому, так вот умело микшируя. И
сейчас, слушай, талант, да, сейчас очень популярная тема – это эмоциональный интеллект, просто какой-то, знаешь, все молчали, вдруг прорвало в последний год, выходят книги, там какие-то коуч-сессии про эмоциональный интеллект, где все были раньше, непонятно, но вот очень интересно. Эмоциональный интеллект – это в том числе и про защиту от манипуляции, и наоборот, беззащитность перед манипуляциями, да? То есть это вот тоже…
Ну и в литературе тоже. Вот эта волна сентиментализма, апелляции к чувствам, ну, даже нельзя сказать, что она там поднимается и спадает, она, в общем-то, все время есть в литературе, часть литературного процесса.
Но мы зайдем сегодня с тяжелой артиллерии сразу, с Льва Николаевича Толстого. Ну уж кто, как не Лев Николаевич, знал, что такое манипуляции и как манипулировать чувствами читателей. Вот цитата из Льва Николаевича Толстого. «Кто не мыслит самостоятельно, тот находится под внушением другого, мыслящего за него. Отдать кому-нибудь в собственность свою мысль, есть более унизительное рабство, чем отдавать кому-нибудь в собственность свое тело», считал Лев Николаевич Толстой. Вот так вот, не больше и не меньше. Согласен ты с нашим суровым бородатым классиком?
Ну, знаешь, я тут всегда, когда вижу такие цитаты, хочу спросить, а что там в контексте?
Но, скорее всего, знаешь, мне кажется, что это цитата вот из дневников, да, Льва Николаевича. Вот, часто цитируют именно дневники Льва Николаевича, тем более сегодня в Телеграме очень популярны стали дневниковые записи, знаешь, таких из писателей делают блогеров, да, там Телеграм Достоевского, Телеграм Чехова, Телеграм Эриха Фрома, Телеграм Толстого, и, собственно, туда вот накидывают, что только можно.
Кстати,
найти.
Кстати, неплохо читается иногда.
Отлично читается. Ну, Толстой и Достоевский, тут бери, пожалуйста, дневники писателя Достоевского и дневники Толстого и Чехова, да, там, и переписку писателей, пожалуйста, вот тебе там необъятное поле для этого, да. Мне кажется, что Толстой как раз говорил о неумении, вообще, на самом деле, они все ворчали, и Чехов, и Толстой, тем более, что были знакомы друг с другом, о том, что вот их современники не умеют самостоятельно мыслить. в то время было какое-то дикое поветрие вот всего. Чехов ворчал в одном из, да, из дневниковых записей, я помню, прочитал, что он ворчал, что сегодня все во что-нибудь или в кого-нибудь верят. Аж прям страшно становится, да. Имеется в виду, конечно, были вот эти спиритические сеансы, пошла вот эта мода потом на Блаватскую, да, и все эти
и на других
спиритуалистов.
Ты, кстати, вспомни, Толстой же, он же писал еще на собственном опыте, потому что вокруг него была вот эта вот толпа учеников, которая смотрела ему в рот, и которая искажала его слова, и, ну, как бы пыталась строить какие-то модели поведения, и получалось что-то такое совершенно невообразимое.
И поэтому Толстой, да, Толстым же, собственно, Чертков пытался, так, так сказать, тоже манипулировать. И, кстати сказать, у него получалось во многом, да? Таким, казалось бы, ну, могучим человечищем вот этот господин Чертков умел и манипулировать, добиваться своего, добился того, что Толстой там, собственно говоря, стал к своей семье, в общем, не очень хорошо относиться, да, к жене и детям. В общем, там, конечно,
Толстой все это же видел, он же все это прекрасно понимал, но зачастую, знаешь, как вот это вот проще согласиться, чем пытаться что-то сопротивляться или что-то заново строить. И вот эта проблема манипуляции, когда ставит такую ситуацию, что ты не находишь в себе силы сопротивляться. Даже если ты видишь все эти приемы, все эти манипуляции, ты все равно на них поддаешься, потому что, ну, не чувствуешь в себе возможности что-то изменить.
Ты же, в общем-то, в общем-то, по определению, ты понимаешь, что тобой манипулировали постфактум, да? И в следующий раз, ну, редко когда, ну, мной манипулируют, я поведусь, да? Это редко когда бывает, честно говоря, да? Можно распознать, мы попробуем сегодня поговорить, как распознать это все, да? Но в основном постфактум, и думаешь, ну, в следующий раз никогда. Потом опять, да что ж такое-то, как же я повелся на это? Ну, классический прием манипуляции, это вот я сегодня, значит, буквально перед эфиром получил с какого-то там номера, значит, смс, что, а вот, слушай, приветствую, вот там заблокировали карту, кинь 20 тысяч до вечера, да, ну это банально уже, никто практически не ведет.
Ты знаешь, это даже, ну это прям уже совсем мошенничество, все-таки манипуляция это обычно более тонкая
тонкая,
что-то,
согласен, более... да, но у меня, например, свою дочь старшую несколько лет назад развели, в общем, на достаточно кругленькую сумму, постепенно вот так вот, да, разводя, и вот как бы она все это знала, и говорит, пап, я даже не представляю, как я повелась, для меня загадка, да, вот, пожалуйста, вот это, ну, это грубая такая манипуляция, мошенническая схема, где вот манипулируют там.
Ну, вот гораздо страшнее вот эти эмоциональные манипуляции, даже, знаешь, ну, да, конечно, потерять доверие, потому что те такие вот мошеннические схемы, они разрушают доверие между людьми. Но потерять эмоциональную привязанность к кому-то, когда ты понимаешь, что эта эмоциональная привязанность использует против тебя, и потом опасаться создавать эмоциональные связи, помня, как один раз, да, на этом обжегшись, вот это может быть даже более разрушительно. Знаешь, ну да, потеря денег, она... тяжела. Потеря друзей, знаешь как, или потеря тех, кому ты доверял, она, наверное, еще страшнее.
Ну, согласен, да. Друзья, присоединитесь к нам, пишите, как вы защищаетесь от манипуляций, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Чем больше вы это делаете, тем вы больше помогаете проекту «Программа Б». И проект «Программа Б» поднимает самые важные жизненные вопросы, и мы стараемся найти ответы, найти какие-то способы помочь в самых разных сложных жизненных ситуациях. Например, ситуации, если вами манипулировать, как это не допустить. Мы приглашаем самых интересных экспертов, гостей к нам в передачи, к нам в эфиры. Поэтому, друзья, очень важно для нас, конечно же, комментируйте, пишите нам, пожалуйста, как вы справляетесь с манипуляциями. Умеете ли вы увидеть манипуляторов? Вот есть ли у вас какой-то там свои лайфхаки? Пишите нам, пожалуйста, комментарии. Конечно же, вы можете поддержать нас материально. Сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. Проходите по ссылочке, там есть все, что нужно для того, чтобы поддержать проект программа Б. Друзья, мы очень рады, что вы с нами, и что благодаря вам у нас растет аудитория, еще больше людей могут присоединиться к нам, узнать про наш проект и, соответственно, поддержать наш проект. Вот сегодня говорим про манипуляции. Что все-таки такое манипуляция? Много говорим манипуляция, манипуляция. Что значит манипуляция? Откуда у людей появляется желание манипулировать другими? Как ты думаешь, Олег?
Мы под манипуляциями обычно подразумеваем некое психологическое воздействие на человека, чтобы добиться от него выполнения каких-то целей в интересах того, кто манипулирует, не сообразуясь желаниями, мыслями, целями того человека, которым манипулируют. То есть, когда человек становится инструментом для манипуляции, ну, собственно, да, само слово манипуляция.
Управление, да.
Управление.
Ручное управление, по сути.
Да, да, игра пальцами, если я правильно помню происхождение этого слова. И откуда берется желание манипулировать, это вот тоже такой вопрос, что мы же все-таки люди, существа социальные, мы живем обществом, мы взаимодействуем друг с другом, мы выстраиваем эти отношения, и, как, знаешь, как с любым инструментом, с любым проявлением человеческой жизни всегда есть возможность для злоупотребления. И зачастую она может даже возникать из каких-то изначально невинных или даже, может быть, положительных отношений. То есть я хочу, чтобы человек сделал то-то и то-то, потому что я считаю, что ему от этого будет лучше.
Да, ну, я хочу для тебя лучше, да. Предположим, да. Там это очень специфично для родителей, которым не нравится избранник, значит, дочери или молодого человека, или сына, дочери или сына. Mm-hmm. И, соответственно, они начинают, значит, такие манипуляции, какие-то компроматы. Вот, ты посмотри, как он делает, ну, предположим, можно один из форм манипуляции, например, когда в присутствии доводит там подругу или друга своей дочери или сына до таких, знаешь, таких эмоциональных, и говорит, ну, видишь, просто невозможно, человек не может контролировать себя, хотя это чистой воды грубая манипуляция, да, такая.
Ой, знаешь, родительско-детские манипуляции в выборе профессии. Выборе...
Со стороны детей тоже манипуляция родителями вполне себе, да, частая.
И да, вот потом, а в кого же это он такой родился, такой манипулятор?
Да.
Лучше на себя к ума обратиться.
Да, я думаю, что вообще желание манипулировать, это, ну, понятно, что если мы говорим про манипуляции, то это вообще такое скрытое управление другим человеком, да, использование его в качестве там какого-то ресурса для достижения чего-то. Есть, например, в психологии есть такой термин «триангуляция». Да? Это очень такой тонкий способ манипуляции другим человеком. Что такое триангуляция? Это когда посредством другого человека оказывается давление на третьего человека. Да? То есть, вот, там, предположим, друг манипулирует близкой, ну, близким другом, чтобы оказать влияние на третьего друга, да, там, или даже на соперника, предположим, с которым она дружит. Вот это триангуляция, то есть это попытка манипулировать посредством другого, второго лица, да, в этом
что называется. Как человек, который работал на крупном предприятии, какое там, знаешь, триангуляция? Там такие многоугольники манипуляции это, выстраивали
да,
люди.
Правда,
я
да.
поражался, потому что у меня у самого как-то нет вот такой вот способности. Я всегда думал, вот как в голове держать, кому что сказать, кого против кого настроить, где какие действия происходят.
Ну, это классически, это называется интриган, да, обычно такие люди называют это интриганами, у нас как-то, когда мы говорим про интриги, нам сразу почему-то вспоминаются какие-то там дворцы, политики, ну, понятно, что политика – это искусство манипуляции, да, это естественно, да, естественная среда для таких манипуляций, но, опять же, манипуляция наверняка в дискуссии, да, научной дискуссии бывают манипуляции, не в научной дискуссии, очень много манипуляций, да. Вот так вот мы постоянно и сталкиваемся с тем, что мы...
Потому что, видишь, наши взаимоотношения как людей, оно строится на том, что нам что-то нужно от другого человека, и мы стоим перед выбором. Мы можем заставить человека это сделать. Мы можем заключить с ним какое-то соглашение, ты мне, я тебе. Мы можем, наоборот, пойти на какую-то жертву ради этого человека, даже не ожидая чего-то в ответ. То есть у нас... И потом вот этой жертвой тоже можно прекрасно манипулировать человеком, напоминая о том, что ты для него сделал. Поэтому тонкости вот этих отношений между людьми, в них часто даже трудно понять. Это желание помочь, это манипуляция, это просто вот эти рабочие или личные отношения.
Почему мы оказываемся беззащитными перед манипуляторами? Почему не можем их распознать, как ты думаешь, вовремя?
Прошу прощения, что-то я горло аж съехало от эмоций, от переживаний. И от воспоминаний тоже в том числе. А беззащитное? Во-первых, смотри, когда ты приходишь в какое-то новое место и не знаешь, что там и как строятся отношения, и тебе нужно какое-то время для того, чтобы понять, какие люди тебя окружают, как они действуют. Очень часто, когда ты особенно молодой, только вот пришел на работу, впрочем, у меня как-то печальные воспоминания связаны. Вот. Когда ты открыт людям, когда ты готов помогать, готов что-то делать, к сожалению, с возрастом вот это уходит, становишься таким вот недоверчивым, замкнутым, из-за того, что слишком много сталкивался с подобными вещами. И при этом, с другой стороны, вот на этой недоверчивости тоже можно прекрасно играть и тоже вот использовать ее для манипуляции в отношении, как говоришь, триангуляции, в отношении уже других людей. И у нас есть вот эта вот слабость. Мы, может быть, даже часто и не замечаем. Иногда, может быть, излишняя самоуверенность еще губит. То есть ты думаешь, ну вот со мной уж никогда такого не будет. Вот уж я как-то, я душезнатец. У меня есть знание психологии людей. У меня есть опыт. У меня есть там книги, которые я прочитал. Ну,
то есть самообман и значит, такое обольщение своими собственными интеллектуальными способностями. То есть, по сути, это своя собственная гордыня. Она нам мешает распознать манипулятора. Тем более, что опытный манипулятор у нее есть. Мы поговорим про виды манипуляций, как это происходит. Да? Одна из таких классических манипуляций – это самая грубая манипуляция – это лесть. Да? То есть, вот, пожалуйста. Ну, особенно, когда человек, это классически, у Евгения Шварца, если ты помнишь, да, в «Голом короле» был такой советник, да, короля, который говорил про то, что я вот такой, да уж извините, я вот такой прямой человек, скажу вам прямо, вы великолепны, ваше величество, да, то есть это такой прям, две абсолютно противоположные позиции, правдоруба и льстеца, совмещаются в одной, и получается такая тонкая манипуляция, в общем, по большому счету.
Да, причем от человека, который ведет себя грубо. И, да, вот это вот впечатление человека, который не способен как раз к тонким манипуляциям, оказывается, что он это как раз умело использует.
Да, я думаю, что мы во-первых, мы же не всегда готовы к отражению какой-то манипулятивной атаки. Да? Я все время помню, когда занимался спортом, единоборствами, наш тренер говорил, что когда спрашивали, а чего лучше, бокс, борьба или карате, там, он говорит, побеждает тот, кто всегда готов. Да? То есть вот побеждает не самый искусный, а самый подготовленный. Иногда менее искусный боец бывает более подготовленный и побеждает более искусного бойца. То есть вот смысл в том, чтобы всегда быть готовым. Представь себе, если мы бы жили, всегда будучи готовы к манипуляциям. То есть мы во всем... Мы тогда... И такие люди бывают. Такие люди называют подозрительные. Да? Вот, подозрительными людьми, которые во всем видят манипуляции. То есть вот тебе просто сказали, что как ты прекрасно сегодня выглядишь, сейчас замечательно. И человек уже, ага, сейчас, обманете вы меня, да? Это старый анекдот, да? Не дождетесь, да, что называется. Да? Как вы себя чувствуете? Не дождетесь. Вот манипуляции. Почему мы все-таки попадаем под это влияние, как распознать манипуляцию, как от нее защититься. Друзья, пишите нам, Софья написала, а вы знакомы с методами защиты от манипуляций? Например, правило взаимного обмена или метод Бенджамина Франклина. Ты знаком с таким?
Нет.
правилам взаимного обмена. Но
Напишите, пожалуйста,
да,
может быть,
да.
подробнее напишите, да, мы.
Способы защиты от манипуляции, как бы мы знаем, несколько способов защиты от манипуляции, мы им поделимся, да, безусловно. Но сказать, что мы с Олегом владеем всеми способами защиты от манипуляции, конечно же, нет. Да.
Это уже
Ну,
будет манипуляция с нашей стороны, когда мы будем
да.
представлять себя такими всезнающими учителями.
Да. И манипуляция. А, это, ну что вы, честное слово, это никакой критики не удержит. Это тоже классическая манипуляция, да? Значит, манипуляция, это называется обесценивание. Один из видов манипуляции – обесценивание, да? То есть мы сейчас как раз об этом будем говорить. Небольшая тоже цитата Валентина Ерошкина. «Ум – это в том числе искусство тонкого манипулирования». Ну, безусловно, да. И ум, и маскировка, ну, то есть вот, когда человек маскируется под то, что он такой весь бесхитростный, простой, мы ваших университетов не кончали, обычно ждите манипуляции, сейчас будет обязательно, да, манипуляция. Как вообще манипуляцию можно отличить от обличения, назидания, желания помочь? Какие тут вообще есть критерии, на твой взгляд, Олег?
Ну, критерии практика и плоды, которые приносят вот это назидание, наставление или манипуляция. Проблема, конечно, в том, что плоды-то появляются уже сильно позже, а распознавать и отличать хотелось бы в момент соприкосновения с этим. Но вот, к сожалению, ничего другого-то не придумано, что да, плоды, по плодам узнаете их, и если это манипуляция, если это желание использовать других людей для своих целей, для своего тщеславия, или для там, мести, или еще для чего-то, то плодом будет обида, открытая или затаенная, конфликты, ссоры, распад сообщества, в котором это происходит. И хотел, это такое вот семя, которое сеется, но мы можем узнать уже, когда оно прорастет, что из этого получится.
Ну, на самом деле, действительно, манипуляцию, смысл манипуляции – это заставить манипулируемого сделать то, что выгодно манипулятору. Да? То есть тайные скрытые смыслы. Да? Когда человек просто говорит тебе, например, там он хочет тебе помочь, или он видит твою проблему и говорит с тобой об этой проблеме. Но когда эта проблема ставит, ну, например, там, когда манипулятор хочет обесценить то, что ты сделал, да, он может начать с лести, а потом, значит, начинает, ну, обесценивать, да, все, что ты сделал, и потом, соответственно, в чем смысл? Есть некая выгода, там, ну, самое банальное – это финансовая выгода, потом это выгода в отношениях, выгода разрушения взаимоотношений с другим человеком, это тоже выгода для человека. Да? Вот, просто вдумайтесь о том, что вот для чего этот человек говорит вам гадости о другом человеке или там пытается его авторитет уронить в ваших глазах. Да? Для чего он это делает? Значит, он хочет разрушения взаимоотношений. Да? И разрушить такую манипуляцию очень легко. Просто тот человек, про которого вам говорят гадости, вы идете и просто впрямую спрашиваете. Да? И когда понятно, что человек рассказывает вам, ну, и искренне не понимает, о чем, вы понимаете, что вот это произошло, да. Правда, такие манипуляторы, они очень мстительные товарищи. Вот, после этого ждите, что они захотят вам что-нибудь там, что-нибудь там сделать, вот, в этом смысле, да. То есть критерий как раз выгода, тайная выгода, которую манипулятор свои действия, в общем-то, заключает, да.
Ну и да, еще, кстати, бывает у человека желание самоутвердиться за счет разрушения чужих отношений. Вот это вот может быть самое опасное, потому что ты не видишь прямой рациональной выгоды, а она скорее такая психологическая выгода. Тут действительно бывает сложно понять, чего именно.
Ну давай немножко про виды манипуляции, да, поговорим. Вот, какие виды манипуляций существуют, вот, бывают. Давай попробуем, какие виды бывают манипуляций. Как понять, что вами манипулируют?
Эмоциональные, то есть воздействие на эмоциональную сферу, воздействие на чувства человека тем или иным способом, чтобы чем-то побудить. Воздействие с помощью, кстати, вот манипуляции рациональными аргументами. Самый такой интересный момент, когда под видом научной или псевдонаучной дискуссии вас настраивают на то, чтобы принять точку зрения собеседника и, соответственно, начать действовать так, как он хочет, соответствовать с этой его точкой зрения. Такой тоже интересный момент. И вот, опять же, грань между научной дискуссией и взаимной манипуляцией или попытками взаимной манипуляции, она тоже такая довольно непростая. Что еще? Если это, опять же, коллектив, тут всегда есть еще вот эти отношения начальник-подчиненный, там, практикант и его наставник, вот такого плана, где человек может просто манипулировать прямо уже без каких-то тонкостей, вот за счет того, что он стоит в более высокой позиции в иерархии и своим вот этим давлением авторитета, знаний, начальственности, может манипулировать совершенно свободно. И это вообще отдельная большая проблема. Я думаю, даже, может быть, не стоит в нее углубляться. Вот эти вот отношения начальник-подчиненный, учитель-ученик. Вот, вот это то, что я вспомнил. Я думаю, ты можешь еще провести.
Я думаю, что, ну, во-первых, давление с помощью авторитетов тоже один из видов очень понятный и часто применяемый, особенно в интернете. Да, там берут, выдергивают из контекста того, что там Толстого. Или лучше всего, если человек понимает, что, в общем, это для вас авторитет, и он апеллирует к этому человеку, да, то есть давление с помощью авторитетов, и у тебя создается ложное ощущение, что, ну уж если они-то, то ты-то точно не прав, да?
Если уж Маркс и Энгельс сказали, то тут можно возразить.
Но, опять же, библейские цитаты, манипулирование с помощью библейских цитат, понадергать вот этих библейских цитат, выдернуть их из контекста, сложить из этого стройную какую-то базу, и человек, который не пытается анализировать, да, вот эти все цитаты, их контекст, когда они сказаны, в каком контексте, в каком случае, кому были обращены, почему, что было до и после этой цитаты и так далее, да, то складывается, что да, ну да, вот он прав, вот так все это стройно выглядит. На самом деле нет. Перевирание слов, да, то есть вот тоже один из методов манипуляции, когда просто твои слова перевираются или слова другого перевираются. К этому, кстати, часто вот один из видов манипуляции есть это так называемое ложное переспрашивание. Да? Да, это фразы типа «да, а я не знал, интересно». Да? То есть понятно, что человек там часто знал, как бы там, это потрясающе, как я сам не догадался, да, и так далее. Вот такие фразы, да.
Сарказм вообще очень мощное орудие манипулирования.
Да, согласен, да.
То есть ему очень трудно противостоять.
Да, да. Ну, вот опять же вид сарказма. Шантаж, ну, это очень грубый, да, вид манипуляции, но иногда очень действенный вид манипуляции, когда он говорит, ну, конечно же, жалко, ну, мне придется, конечно же, рассказать о твоем поведении. Очень жаль. Ну, я, конечно, могу этого не делать. Ну, не знаю, что меня может к этому побудить. Да, вот, пожалуйста, выстроенная фраза, манипулятивная фраза, когда тебя ловят на этой манипуляции, ловят тебя вот на твоих недостатках и пытается как бы вызвать чувство вины.
Ну, в том-то, что было в прошлом. Потому что у каждого человека в прошлом есть что-то такое, за что можно уцепиться и манипулировать, это прям, ну, как сказать, нужно определенное благородство в споре, чтобы не прибегать к таким вот переходам на личности. Вы там написали, я, знаешь, как перечитываю иногда свои старые записи в том же там живом журнале, например, и думаешь, вот плохо сформулировано, я уже так не думаю. И при этом я хорошо понимаю, что вот из этих цитат можно построить и так их кинуть прямо мне в лицо. И да, это такой момент эмоционального шантажа и эмоционального давления. Он тоже вполне может быть.
Но, опять же, есть перескакивание с темы или быстрая смена темы, да? То есть, когда тема, ну, то есть человеку, собеседнику не дают сосредоточиться и сделать выводы, да, постоянно накидывая много тем. И нужную тему, она так возникает через несколько тем, да, получается, да. И вот это перескакивание тем, когда человек не умеет сгруппироваться, я, например, человек, которому нужно определенное время для мыслительного процесса, я, вот, так сказать, у меня все это, все эти не выстраиваются логические связи, мне нужно постоянно подумать, я подумаю и прихожу к выводу и могу сказать. Поэтому в данном случае я даже могу первый совет дать, это постарайтесь не отвечать ни да, ни нет, вот в этом случае, да, и просто дать время себе подумать. Да. Есть такая значит, показательная ущербность, да, когда человек себя принижает, свои эмоциональные, физические и интеллектуальные способности. Мы, опять же, я уже говорил, что мы там люди простые, мы тут, так сказать, университетов ваших не кончали. То есть тем самым они обесценивают при этом высшее образование. Да. Или самый классический, вот я вспоминаю, очень был популярный этот типа тезис, значит, Титаник строили профессионалы, а значит, ковчег построил любитель. Да? Делайте выводы сами. Это же чистая классическая манипуляция. Ну, то есть, как бы, прям вот реально. Да? Я все время спрашиваю, я говорю, окей, как бы, а вы, когда у вас заболит зуб, вы идете к стоматологу или к дяде Васе, который хорошо рвет гвозди? Ну, понятно, что вы пойдете к профессионалу, да? Но почему-то вот этот случай, вот, то есть вы четко и ясно манипулируете, что профессионал ничего не понимает, а мы разбираемся лучше, да?
Знаешь, здесь есть, конечно, проблема, что экспертное сообщество достаточно сильно себя дискредитировало во многих отношениях. И это, да, это немножко другая тема. Это действительно проблема, что, во-первых, очень часто какие-то сферы, они настолько сложны, что их нельзя объяснить на пальцах за 5 минут. И тот человек, который может что-то такое объяснить и сказать, а вот, смотрите, вот он как все укладывается, он, конечно, будет пользоваться преимуществом перед тем, кто скажет, ну, вы сначала там учебник прочтите, пройдите курс высшей математики, а потом мы с вами так это поговорим об основах. Во-вторых, эксперты очень часто противоречат друг другу. И тут действительно возникает вот эта проблема, что проблема определения экспертов, кто действительно эксперт на самом деле, а кто придуманный. То есть тут довольно сложная, большая тема, и она действительно становится прям, я вижу, как она становится предметом для манипуляции. Вот я не знаю, ну просто у меня тут очень меня, ну, раздраживший был разговор об экономике на днях. Я все-таки, ну, у меня экономическое образование. И я вот, ну, вижу вот это вот то, что ходит в массовом представлении об экономике, об экономической теории. Ну, это какой-то кошмар, ну, честное слово. И мне всегда вот, ну, и причем я понимаю, что вот опять же, если не могу за 5 минут на пальцах что-то объяснить, в отличие вот от тех людей, которые так легко все объясняют и действительно манипулируют. Потому что, ну, извините, ну, надо учебник прочитать. Ну, хорошо, какое-то популярное изложение. И не одну книжку, две-три хотя бы, чтобы, ну, хотя бы какие-то основы понимать. А вот это то, что люди так вот запросто набрасывают какие-то вещи, и потом это все передается из уст в уста, и оформляется, и, ну, создаются вот эти ложные представления. Это, ну, очень тяжелое впечатление производит.
Так, да, у нас есть комментарий. Спасибо, Олег. Да, это очень важно. У нас есть комментарий. Олег Петров написал: «Неосознанная жизнь – великий бич нашего времени. Архетипы общества сидят в подсознании и влияют на наше поведение и решение». Это правда. Да, я с этим согласен. Я с Олегом согласен Петровым, что неосознанность, то есть когда вот эта вот доверчивость, да, ты прочитал в интернете, это уже истина, да, то есть да, это правда. Непроверяемость, то есть ты не пытаешься это посмотреть. Например, огромное количество таких, ну, псевдоспециалистов по психологии. Хотя, когда ты спрашиваешь, я говорю, а сколько ты знаешь школ, психологических школ, психотерапевтических школ, школ психологии, вообще направлений психологии? Чем они отличаются? Чем, например, Фрейд отличался от Карла Юнга, от Карла Густава Юнга, или там того же не знаю, там Арта или Ардо, да, то есть, вот, ну, то есть это прям современники, да, в общем-то,
ну,
в
какой-то,
основе
да,
своей.
вот, знаешь, как с той же, извини, опять же, с той же экономикой, но знание на уровне там первого курса. То
Ну,
есть,
конечно, да.
Не говорю как-то,
Просто.
я же сам такой тоже, знаешь, экономист, там, 20 лет назад получил диплом, что называется, но все-таки ну, какие-то базовые вещи, а тут вот ужас.
Да, я еще по парочку таких видов манипуляций, просто самых таких известных, назову. Это, конечно же, подсаживание человека на чувство вины. Да? Это такая довольно грубая, но очень известная манипуляция, когда говорит, а я-то думал, ты христианин. Ну, прям, вообще, прям совершенно банально. Или я-то думал, что ты моральный, нравственный человек, а ты вот так поступаешь, да? То есть это подсаживание чувство вины прям. Ну и, собственно, уход в сторону, быстрый уход в сторону, сливание темы тоже один из видов манипуляции. Вот, когда вас постоянно как бы уводят в сторону и не дают сосредоточиться на этой теме. Еще Олег Петров написал тоже комментарий. Экспертное сообщество презрительно относится к необразованным людям, называя их графоманами. Но скажите, с какого момента Левитан стал диктором? Человеческое сознание живет в системе смыслов и образов. Ну, тут насчет экспертного
Есть тоже,
сообщества.
да, согласен. Экспертное сообщество часто ведет себя вот какие аристократы духа, и это тоже вызывает претензии к экспертному сообществу. Я же говорю, вот проблема нашего современного состояния в том, что очень сомнительная экспертиза по целому ряду. И да, вы тоже правильно это указали, вот это презрение к необразованному сословию, к необразованной массе, оно тоже отвращает от экспертного сообщества. Правда? Правда, да.
Да, это есть, и я тоже это вижу. Я помню дискуссию буквально пару лет назад по поводу того, как в одном из, значит, известных литературоведческих журналов, толстых литературоведческих журналов, посвященных теории литературы, именно не просто толстых литературных журналов, где проза, да, публикуется, а где вот именно собираются там литературоведы, исследователи, было, значит, такое дискуссия презрительная по отношению к блогерам, да, что вот блогеры, типа вот это, они не имеют права этим заниматься. Что значит не имеют права этим заниматься? Да, они не занимаются литературоведением, да, они пишут свои впечатления о книгах, кто-то лучше, кто-то хуже. Я согласен, что среди, ну, блогинга существуют огромные пласты. Есть очень интересные интеллектуальные блогеры, читатели, да. И есть очень простые, банальные, которые, ну, значит, вот, больше не зашла мне эта книга, да. То есть нельзя, это очень большой, да, пласт все-таки. И недавно друг мне прям прислал ссылочку на один из подкастов, ну, так и видео, да, где, значит, филолог размышляет о том, как читательская интерпретация убивает авторский смысл. Да? Вот. И это правда. Вот.
Тоже справедливо, понимаешь? Вот когда, с другой стороны, да, понимая, я понимаю экспертное сообщество, когда, да, человек, который долгое время изучал, который хорошо разбирается в этом вопросе, и он натыкается на какое-то совершенно дилетантское мнение, причем еще и навязываемое как истина в последней инстанции, у него возникает ответное возражение и ответная неприязнь и чувство собственного превосходства, и вот это вот замыкание экспертного сообщества в себе, когда люди вот в своем кругу обсуждают, какие все кругом неучи. И я понимаю тоже, откуда это возникает. Я говорю, я вижу вот этот конфликт, я вижу, что у нас есть целое огромное количество сфер жизни, в которых, ну, просто вот человек не может разбираться во всем.
Конечно, да.
И когда человек заинтересован, то есть ему, да, он использует оценки типа нравится, не нравится, типа там автор жрет и так далее. И вот это между таким дилетантским, но восхищенным или, наоборот, негодующим подходом и более продуманным, рациональным, да, возникает трение. С другой стороны, я хочу сказать, ну, тоже вот, пусть расцветают все цветы, и в критическом сообществе должны быть разные люди, их должно быть много. Хорошо, когда мнений много, каждый может сориентироваться и, может быть, выбрать себе авторитетов тех, кого он видит авторитетом.
Причем на одно и то же произведение, например, современного писателя, может быть совершенно разная точка зрения внутри экспертного сообщества того же самого, да, внутри филологов,
да.
профессиональных филологов.
Мало того, те произведения, которые мы считаем классикой, на момент их выхода вызывали настолько разные реакции среди профессионального сообщества. Да.
Мы сейчас читаем «Подросток» Достоевского в совместных чтениях, и я читаю критику на «Подростка», я понимаю, что это прям, ну, вот просто
его современник,
был... Да-да-да, именно современников Достоевского, когда прочитали «Подростка». Салтыков-Щедрин сначала с одной стороны на нее, ну, то есть сначала он положительно воспринял, потом отрицательно. То есть там были такие, я уж молчу, что среди таких вот, значит, таким правых консерваторов критиковали очень «Подростка». То есть там был огромный пласт. Да, и это, ну, правда, очень и очень интересно. Но пойдем дальше, у нас не так много времени осталось, надо к причинению добра уже двигаться. Фриц Морген писал: «Каждый манипулятор знает, гораздо проще управлять человеком, если он считает себя недостойным ничтожеством, а тебя честным и благородным мудрецом». Да? Вот, ну, понятно, да, самооценка. Вот каково роль вообще самооценка, как наша самооценка влияет на нашу способность поддаваться манипуляциям, и какую вообще роль самооценка играет в нашей жизни, как ты думаешь?
Ну, видишь, у нас всегда есть вот этот зазор между тем, что мы думаем о себе, и тем, каковы мы на самом деле. И еще тем, что нас думают окружающие. Знаешь, такой даже двойной зазор. И без достаточного познания самого себя, без понимания того, кто ты есть и что ты собой представляешь, действительно есть вот эта возможность для манипуляции, есть уязвимость. Есть, да, там, где есть зазор, им могут воспользоваться люди. И да, ты оказываешься в уязвимой ситуации, поэтому одна из рекомендаций — познай самого себя. Это такой совет на все времена, в том числе и в отношении противостояния манипуляциям.
Вот мне кажется, что первое, на что давит манипулятор, это вызвать чувство неполноценности. Да? Сказать, что да, ты в этой теме не специалист. Или даже если ты специалист, я знаю лучше тебя. Вот.
Или вот есть... указать, а вот у тебя тут вот такая вот ошибка.
Да.
Ошибки – это, ну, это беда, да. То всегда можно найти, к чему придраться.
Ну, да, действительно, есть огромное количество таких вещей. И мне кажется, здесь очень-очень важно вот очень важно в данном случае действительно уметь адекватно оценивать, признавать свои ошибки, но при этом признание своих ошибок не обесценивает, да, ваше мнение, ваш вклад и так далее, вашу точку зрения. Вы имеете право ошибаться, это не означает, что все это обесценено, да. Предположим, там ваши там допущенные грамматические ошибки, которые часто мы просто не видим, это очень просто. Я в своем телеграм-канале, когда пишу, и когда я начинаю перечитывать, да что ж такое-то, а? Потому что это, ну, во-первых, Т9, да, когда ты пишешь с телефона, да. Во-вторых, ты просто иногда не видишь, ты, например, накидываешь несколько вариантов, да, сразу, и остаются такие остатки старого варианта, да. И говорит, ну, да, как можно о литературе,
согласование падежей, вот эта вечная беда.
Да, безграмотно. Да, ну, это естественные вещи. Обычно, когда находят ошибки, я благодарю и говорю: о, спасибо, да, действительно ошибся, сейчас я исправлю. Меня некоторые просто прям пишут мне, что он говорит: можете комментарий мой удалить, вот у вас там-то ошибки. Я обычно пишу: да-да-да, спасибо, все, понял, сейчас пойду исправлять. Да?
Ну, слушай, это была культура, в принципе, в старом ЖЖ, что в комментариях, да, кто-то вежливо указывает, что вот там исправьте. Кто-то даже и пишет, что да, там автор признателен за исправленные ошибки. Ну, тот же писатель Владимир Березин все время Березин или Березин, который...
Березин, я его лично знаю, да.
Вот, он всегда вот пишет, что исправляйте, и я так понимаю, с каждым опубликованным текстом, с каждыми вот этими его комментариями в ЖЖ, текст становится все лучше и лучше. Это такой плод коллективной работы.
Давай подытожим. Да, друзья, спасибо, что тоже присоединяйтесь и пишите нам комментарии. Давай подытожим по поводу того, как защитить себя от манипуляций, какие есть способы. Вот какие есть способы не попасть под манипуляции и справиться с ними.
Все-таки мне кажется, что самый важный способ здесь это вот понимать самого себя, понимать свои цели, понимать свои сильные и слабые стороны, самопознание. Тот, кто обрел вот эту мудрость, слово мудрость, это познание мира и себя, уже сложнее манипулировать. Не говорю, что это невозможно совсем, но это уже сложнее. А умение находить какого-то еще стороннего, третье лицо, которое могло бы взглянуть на ситуацию со стороны и тоже обратиться к этому человеку.
Да, доверенное лицо, да, доверенный, да. Надежный, да. Человек, да, правда. Да,
какой-то посредник.
Который может немножко там с холодным разумом на эту ситуацию взглянуть. Да,
да. Умение несколько вот отстраняться от ситуации, то есть пытаться проанализировать происходящее, взглянуть со стороны, если нет вот человека, которому можно было бы обратиться и спросить совета в данный момент, то самому таким человеком выступить и как бы внутри себя расщепиться на того, кто подвергается манипуляции, и того, кто смотрит со стороны. Это требует определенного навыка, и это требует взросления. Это тоже вот взрослая жизнь, это умение вот осознавать в себе разные вот эти стороны своей личности и умение с ними работать. Это тоже вот элемент взросления. Ну и знания. Цените книгу «Источник знаний». Как ни странно, книги, художественные книги, они позволяют очень много узнать о мире. Да, конечно, этот опыт, книжный опыт, он такой, он несколько теоретический, но он помогает в разных ситуациях, особенно если вы тщательно анализируете то, что происходит в книге, и пытаетесь потом это как-то спроецировать на свою жизнь и жизнь окружающих людей.
Да, я добавлю, что, во-первых, умейте анализировать то, что говорит вам человек. Не бойтесь брать паузы и размышлять над тем, что произошло. Да. Переформулируйте слова манипулятора, например, правильно ли я тебя понял, что ты считаешь меня полным идиотом. Вот, и я в этом ничего не понимаю, да, то есть обычно он сразу смешивается, такие люди. Отвлечься, не реагируйте на манипуляторов, то есть просто можно игнорирование, один из способов, опять же, да.
Взять паузы, сказать, да, должен подумать, у вас есть право подумать.
Да. Вот. Можно отзеркалить, например, сказать, вам было бы приятно, если бы по отношению к вам вот это сказали. Да? Вот одни из таких, концентрируйтесь на главном, обобщайте все то, что вам сказали. Да, давай обобщим и подтвердим. Ну и, собственно, вот Олег сказал, возьмите тайм-аут, все обдумайте. Тем самым вы вот... Помните, что вы имеете право на точку зрения, вы имеете право на ошибку, вы не безошибочный человек, и, собственно, это ничего не говорит о вашей вот интеллектуальной, скажем, стороне вашей личности. Я бы хотел в окончании нашего разговора о манипуляциях процитировать из Нового Завета, из Библии, послание апостола Павла к Галатам, 5 глава. Апостол Павел тут очень хорошие вещи формулирует с 13 стиха. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плотью, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Просто Павел говорит о том, что манипулятор обычно давит на плоть, на недостатки, пытается унизить вас, принизить ваши интеллектуальные и духовные способности. Здесь очень важно, нам важна свобода, и свобода от, в том числе от осуждений. Мы должны руководствоваться любовью, а любовь это бескорыстие, а манипулятор всегда корыстен. Вот, собственно говоря, это и путь к нам, к тому, чтобы не попадать под манипуляции, внимательно оценивать свои поступки и поступки другого человека, и все это подвергать анализу, в том числе и анализу через Библию. Спасибо, Олег, что пришел сегодня к нам, и спасибо, друзья, что были с нами, и до встречи в программе «БФ Пятницу». До свидания.
До свидания.